Уважаемые слушатели, мы начинаем передачу «Гость в студии». Сегодня я вам предлагаю встречу с Натальей Александровной Куликовой, кандидатом философских наук, первым проректором Уральского института бизнеса и управления. Напомню, Наталья Александровна – прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери. Христос воскресе, Наталья Александровна! Мы продолжаем цикл передач, посвященных выдающемуся русскому мыслителю Ивану Александровичу Ильину. Называется он «Иван Ильин. Наследие». Это цикл передач. Мы знакомимся со статьями, избранными статьями о грядущей России, которые были написаны Иваном Александровичем в разные годы его жизни. Ну и только, наверное, можно напомнить о том, что в 1922 году он был выслан из России вместе с другими выдающимися людьми во многом, и стал эмигрантом. И вся его жизнь, все его внутреннее содержание, его вера, вся была посвящена вот этой вот...
Утраченной родине.
Утраченной родине, да, вот этой любовью такой очень сложной к своей стране. Сегодня вы, я знаю, очень хорошо подготовились. У вас есть даже какие-то социологические исследования. Может быть, каким-то образом мы сегодня обратили внимание на такую статью из этого сборника, который называется «О грядущей России». Статья эта все-таки носит название «Против России». И вот то, что происходит сегодня, так или иначе, все равно отражается во всех нас. Нам всегда советуют не вмешиваться в политику. Ну вот тогда ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Иван Александрович именно вмешивался в политику. И статья как раз «Против России», она говорит о том, что политика есть искусство узнавать и обезвреживать врага. К этому она, конечно же, не сводится, но кто к этому не способен, тот сделает лучше, если не будет вмешиваться в политику. Вот если вы можете, пожалуйста, вот ваш комментарий.
Ну, Ильин, конечно, был человеком с государственным мышлением. Он не то чтобы вмешивался в политику, он ее осмысливал, он ее анализировал. И поскольку он был, по сути, предводителем, если можно так сказать, белого движения, белой идеи за границей, в эмигрантских кругах, то ему волей-неволей приходилось рассматривать, анализировать все политические аспекты жизни того времени, как в Европе, так и в невольно покинутой им России. Ильин, конечно, всегда был на стороне России. Многие его обвиняют, ну, не многие, а некоторые его обвиняют в том, что он якобы потакал тем режимам, которые были на Западе, и сочувствовал им, и как-то с точки зрения иммигранта много у него было якобы суждений ошибочных по поводу России и существовавшего в то время в ней строя. Конечно, какие-то факты могут быть, что все равно человек жил вне России, это понятно. Это мы все люди, все можем ошибаться. Но основная линия его была, на наш взгляд, очень верная. То есть он выдерживал именно ту линию в своих рассуждениях, что у России особое предназначение. Но не в плане...
Кстати говоря, вот, это очень многих раздражает.
Не в плане ее вот какой-то мессианской идеи, а в плане том, что Россия сердцем восприняла Христа. А еще Христос вот словами Евангелия нам говорит о том, что это, по-моему, апостол даже говорил, уже не Иисус Христос, а апостол говорил, что вот верующему христианину правда, то для эллина безумие, да, что ж для верующего истина, то для эллина, то есть неверующего человека, это безумие. Вот отсюда идут взаимоотношения, допустим, Европы и России. Россия восприняла Христа сердцем. А в Европе там католицизм, да, лютеранство. Это все религии, которые, то есть то христианство, которое отошло от истины в каком плане? То есть формализовав всю церковную жизнь и поставив во главе вот мирской жизни церковь. Отчего Иван Ильин как раз очень предостерегал Россию. То есть он говорил о том, что церковь ни в коем случае не должна решать проблемы общественной жизни. Церковь должна питать общественную жизнь благодатью Духа Святаго. То есть она должна воспитывать людей в духе истины и отпускать их в мир для того, чтобы они несли в мир вот этот дух божественной благодати и преобразовывали свою жизнь, питаясь вот этими истоками, которые они получили в церкви. Как только церковь начинает командовать обществом, как только она начинает брать бразды правления какими-то общественными явлениями, так тут же вот она теряет эту благодать и превращается, обмерщается и превращается, то есть, в один из органов управления. Поэтому Россия как раз в разные периоды своего исторического развития, она, конечно, впадала в какие-то крайности. Но в своей массе народ русский, христианский, воспринял Христа именно сердцем. То есть он воспринял эту истину христианскую так, как непонятно человеку за рубежами нашей Родины, да, как западному сознанию, непонятно вот это поведение, когда, значит, вопреки всей логике человек действует там по воле Божьей, там, игнорируя какие-то, казалось бы, очень важные моменты в жизни, выбирает, значит, вот то Царствие Небесное, которому призывал Иисус Христос. И поэтому наш народ, наша Россия, во-первых, пугает европейца своей необъятностью, вот этой величиной просторов. Просто такому человеку выросшему, мы уже говорили как-то об этом, что человеку выросшему в такой ограниченности территориальной, соответственно, и формируется, и у него и сознание такое более ограниченное с точки зрения вообще широты взгляда на мир. И поэтому, конечно, для европейца русский человек — это загадка, это непостижимое что-то. Все непостижимое и неизвестное, оно пугает. И поэтому все мысли у европейцев, они всегда всю историю были направлены на то, чтобы как-то ослабить Россию, как-то с их точки зрения уменьшить для себя эту угрозу с Востока, а соответственно,
Я, знаете, сейчас вспомнила совершенно вот такой удивительный момент, когда вот уже начались вот эти такие очень сложные отношения между Прибалтикой и Россией. Помните эти годы? И мы как раз, была я молодая тогда, мама моя достала мне путевку. Мы были в Риге, в Прибалтике, как раз вот в те моменты уже с нами не разговаривали, то есть уже очень такая мощная была обстановка в том смысле, что такое выражалось презрение к русским. Это во всем было, это и в транспорт ты заходишь, только слышат русскую речь, с тобой уже вот уже стараются вообще. Но это правда, потому что это все было, это я все сама на себе пережила. И я помню экскурсовод, который вел экскурсию. Конечно, я сейчас уже забыла, куда мы ехали на автобусе. А вдруг неожиданно вот в контексте произнесла вот именно рассказы своего там о каких-то достопримечательностях. Вот. Она сказала: «Ну это же вы русские можете только сидеть и лузгать семечки на своей скамейке. Посмотрите, как вот люди работают». Потому что мы действительно проезжали, везде красота, везде порядок, и каждый как бы свои квадратные метры старается вот обухаживать с тяпочкой, там с чем-то, с граблями все это выгребает, все цветет. Но вот тогда я почувствовала очень такую внутреннюю боль за свою страну. Вот она так, даже комментировать не хочется. В каждом народе есть свои какие-то минусы, но это не показатель.
Когда отнюдь. Одному из афонских старцев, я боюсь ошибиться, читала, по-моему, Паисий Святогорец говорил, что когда ему начали нахваливать немецкие машины и говорить, что вот смотрите, какая нация, как они порядок соблюдают, какая у них чистота, какие у них технические достижения. Он на это ответил: если бы русский народ занимался не богомыслием и не спасением своей души, а тем, чем занимается немецкий народ, он бы уже давно бы обскакал и всю Европу, и немцев, и американцев вместе взятых. То есть он говорит, что просто у русского
приоритеты,
да,
другие,
приоритеты совершенно другие. Вот почему, пока человек не живет духовной жизнью, он не понимает. Правильно апостол сказал, да, что верующий, да, может судить обо всем, а о нем никто судить не может, потому что, чтобы знать, что это такое, нужно жить этой жизнью духовной. А если западный человек, он отошел от Бога, если он совершенно уже, для него это совершенно пустой звук, вера и духовная жизнь, духовное преображение человека, для него это совершенно непонятно. И, конечно, он всю свою энергию направляет на мирское, на обустройство своей среды обитания. Вот, и вся энергия, это она в полном объеме идет только на это. Конечно, он добьется больших успехов во внешней жизни, чем человек, который посвящает
там, всегда так было,
часть,
и так,
да,
будет
своей жизни именно молитве, созерцанию, богомыслию, богообщению. То есть это
христиане не от мира сего, поэтому они по другим законам,
да, этот
живут.
Труд тоже намного тяжелее. На самом деле, вот, тот, кто не молился до кровавого пота, не может это ощутить и понять, что это за труд. Для него это, да, сидеть и лускать семечки там и ничего не делать. На самом деле, вот эта духовная жизнь человека, это труд его души, он очень серьезен и отнимает очень много сил, по сути дела. Поэтому на другое уже остается так постольку поскольку. Этим-то Европа и не понимает Россию, что Россия, она нелогична с точки зрения нашего рассудка. Вся Европа пошла по пути науки, рассудочности, действует по велениям рассудка, а православие нам говорит о том, что не доверяй своему уму, ум лукав, рассудок, он искалечен, он не является мерилом чего-то.
Знаю, что есть даже такой сайт в интернете, который называется «Ум». И там тоже можно прочитать интересные статьи, что именно вот человеческий ум, он это в приоритете всего.
Ну, то с точки зрения Прибалтики, Ильин тоже об этом писал, говорит, что они настолько близоруки, что не понимают, что если бы не Россия, они бы уже давно не были ни латышами, ни литовцами, ни эстонцами. Они бы все бы уже были германцами. То есть Германия, она денационализировала народы, на которые влияла, и которые от нее были зависимыми. А Россия, она сохраняла всю национальность. И еще одна такая ошибка этих народов в том, что историческая ошибка очень серьезная, в том, что они отождествили вождей большевизма. Это была, как Ильин говорил, ну, горстка людей, которые поработили Россию, по сути дела, 50 тысяч человек, большевиков.
Народом.
Да, они отождествили со всем народом. То есть этих палачей, этих, значит, вот, которые НКВДшников, то есть все, кто практически, они свой народ вырезали. И, соответственно, они и жалели и другие народы ради вот этой коммунистической идеи мировой революции. Поэтому отождествлять русского человека, русский человек, он как, да, он разделился на два таких вот больших лагеря. Одни пошли на мученичество за веру и царя, и отечество, а другим пришлось подчиниться вот этой силе, то есть у кого был более-менее, как сказать, дух, менее горел дух верой, те, конечно, им пришлось подчиниться, и Ильин пишет о том, что да, народ впал в такое рабство определенное вот этой идеи, этой идеологии. И для того, чтобы возродить Россию, надо прежде всего начинать именно с человека. То есть каждый должен осознать вот это свое отступление от Бога, должен покаяться для того, чтобы с новыми силами, с новым таким энтузиазмом, если можно сказать, горением веры приняться за строительство новой России. Причем Ильин всегда подчеркивал, что нам нужна не реставрация России, что сейчас очень много таких ностальгических, например, ну, сегодня мы сможем слышать, что одни хотят вернуть СССР, другие, значит, хотят царскую Россию. Ильин говорил, это тоже большая ошибка. Все, все в одну реку дважды не войдешь. То есть все, что мы прошли, мы должны извлечь уроки, осознать эти какие-то ошибки свои и найти новые пути. Вот Ильин как раз подчеркивал, что нам нужны новые пути, нам нужны новые люди, новая творческая идея для строительства новой России, не реставрации какой-либо прошлой России, вот, а именно для созидания новой. И в этом плане, конечно, вот то, что нам постоянно мешают извне, ну, это факт. Это не понимает только...
С духовной точки зрения это же хорошо.
Ну, это, конечно... Через преодоление мы, естественно, концентрируем свои усилия и что-то можем действительно на преодолении выработать. Но главное, чтобы...
Чтобы вот такого стресса не было, да, это вот если...
Нет, главное, чтобы наши люди не воспринимали это как свое. То есть, понимаете, есть такая тенденция, что вот что там на Западе говорят, воспринимать не критично, воспринимать с той точки зрения, что все желают нам только хорошего. Ну, не бывает такого. То есть у каждого государства есть, в общем-то, и мировая политика, и есть определенные геополитические процессы. У каждого общества, у каждого государства есть свои интересы. И эти интересы не совпадают, и они сталкиваются. И поэтому, если страна хочет отстаивать свое место под солнцем, то мы должны свои интересы соблюдать. И в этом-то, в общем-то, и функция государства и заключается в том, чтобы народ данного государства мог отстаивать свои интересы в каком-то соперничестве со своими соседями.
Просто хотелось бы тоже зачитать, без этого, без этих цитат невозможно, правда?
Да,
вот
конечно.
Если мы говорим уже о такой мощной фигуре, как Иван Александрович Ильин, так вот он пишет, вот «Россия — это загадочная, так думают, так Европа относится к России». Вот ее отношение Европы к России, пишет Ильин. «Россия — это загадочная полуварварская пустота. Ее надо, в кавычках, евангелизировать или обратить в католичество, колонизировать буквально и цивилизовать. В случае нужды ее можно и должно использовать для своей торговли и для своих западноевропейских целей и интриг. А, впрочем, ее необходимо всячески ослаблять». Россию нужно всячески ослаблять. Как? Вовлечением ее в невыгодный момент в разорительные для нее войны, недопущением ее к свободным морям. Если возможно, то расчленением ее на мелкие государства. Если возможно, то сокращением ее народонаселения, например, через поддержание большевизма с его террором, политика германцев 1917-1939 годов. Если возможно, то насаждение в ней революции и гражданских войн по образу Китая. А затем внедрением в Россию международной закулисы, упорным навязыванием русскому народу непосильных для него западноевропейских форм республики, демократии и федерализма, политической и дипломатической изоляции ее, неустанным обличением ее мнимого империализма, ее мнимой реакционности, ее некультурности и агрессивности. Вот все это мы должны понять, удостовериться в этом и никогда этого не забывать. Не для того, чтобы отвечать на вражду ненавистью, но для того, чтобы верно предвидеть события и не поддаваться столь свойственным русской душе сентиментальным иллюзиям. Нам нужны трезвость и зоркость. И вот еще очень важное, чем он пишет. «В мире есть народы». Это было написано более 100 лет назад. В мире есть народы, государства, правительства, церковные центры, закулисные организации и отдельные люди, враждебные России, особенно православной России, тем более императорской и нерасчлененной России, подобно тому, как есть англофобы, германофобы, японофобы, так мир изобилует русофобами, врагами национальной России, обещающими себе от ее крушения, унижения и ослабления всяческий успех. Это надо продумать и прочувствовать до конца. Поэтому с кем бы мы ни говорили, кому бы мы ни обращались, мы должны зорко и трезво измерять его мерилом его симпатий и намерений в отношении к единой национальной России и не ждать от завоевателя спасения, от расчленителя помощи, от религиозного совратителя сочувствия и понимания, от погубителя благожелателя и от клеветника правды.
Да, ну что здесь можно на эти слова сказать? Конечно, очень четко, ясно все написано, что русская душа склонна к сентиментальности в каком плане? Что когда человек воспитывается, растет в христианстве, в истинном христианстве, то для него, конечно, внутренне все люди-братья, все хорошие, все добрые. Нас христианство к чему учит? Что я самый грешный, да, а все остальные, значит, Бог весть какие, мне не дано знать.
И судить поэтому, даже и судить, не дано.
Не дано ни судить,
ведь
ни
какие
знать.
Вопросы возникают?
И поэтому я вот должен воспринимать людей только с лучшей их стороны. То есть видеть в них образ Божий, видеть в них только самое хорошее, все самые хорошие качества. И вот, вот эта привычка идеализировать окружающих людей, она, конечно, вот сыграла такую вот роль в том, что мы начали, наш русский народ и особенно интеллигенция вот этим заразилась-то. Вот, кстати, русский мужик, он гораздо трезвее смотрел на вещи. Он японскую прошел войну.
Батюшка Валентин Свинцицкий об этом пишет в каждой второй своей статье.
А и интеллигенция наша вот поддалась вот этому вот такому... такой болезни, да, толстовство его еще называют, непротивление злу силою, что и вот все западные державы, они нам только желают всего самого хорошего, хотят научить нас демократии такой замечательной, свободе и прочему, и поэтому мы не должны сопротивляться, мы должны со всей душой, как говорится, открыто идти навстречу и предоставлять им поле деятельности, чтобы нас, значит, так сказать, усовершенствовать. Конечно, это большая ошибка, потому что, ну, мир несовершенен, и человек грешен, и поэтому есть у каждого свои интересы, и зачастую, когда мы говорим об уровне человеческой личности, это одно, а когда мы говорим о уже общественных интересах, уже о государственных интересах, там уже здесь совершенно другие силы и действуют, здесь совершенно другие принципы, и политика здесь уже начинается, и все прочее. Поэтому, конечно, нам нужно держать ухо востро, мы должны вот быть зоркими, и, конечно, не утрачивая вот эту свою наивность, свою доброту, открытость, и в то же время, с точки зрения вот государственной позиции, мы должны себя оберегать, мы должны оберегать свою землю, свой народ, мы должны сопротивляться посягательствам на нас. И здесь очень важно вот различать вот эти два понятия – личностный план и общественно-политический план.
Вот поясните это.
Да, то есть в личностном плане Ильин говорит, я должен простить своего врага и не мстить, и не отдавать, не воздавать злом за зло, вот, по всем евангельским заповедям. Но кто сказал, что я должен быть также лоялен к врагам Божьим, он говорит. То есть если люди восстают, если государство... Ну,
даже к кощунникам.
Восстают, кощунникам, да. То есть всем, кто
попирает святыни.
И, кто мне дал право не противостоять тем, кто там насилует, убивает моих ближних. Да, мой народ, моих родных, близких и так далее. То есть здесь у него есть целые даже труды так сказать, о духовном оправдании войны. То есть он говорит, Лев Николаевич Толстой, он целую теорию выдвинул, что не нужно сопротивляться вообще ничему. Все, пусть Бог сам все решает, кому воздавать, кому не воздавать, кого останавливать. Вот, а мы только должны вот молиться да любить друг друга.
Но он еще и про детей ведь говорил, что детей тоже не нужно воспитывать, а взрослым учиться у детей.
Ну, да, то есть, что дети вот ангелы.
Ангелы, уже, да.
Все, да.
Конечно, вообще их не наказывать, там вот пусть они такие, какие есть.
Истинно это православное учение нам как говорит, что человек уже рождается поврежденный грехом, уже склонный к греху, и уже да, и первородный грех, и грехи рода мы несем. То есть все это мы уже рождаемся поврежденными, уже человек вот при первом грехопадении он как повредился, как ум расстроился у человека, так он и продолжает свою лукавую работу. И поэтому, конечно, если все время действовать доводом рассудка, если сердце не участвует у человека, то, соответственно, человек начинает делать ошибки, очень серьезные глобальные ошибки. Поэтому пути как раз пошла вот Запад, весь Запад, вся Западная Европа, формализации именно вот рассудочного мышления, формализации жизни вот, по логике и так далее. То есть все, что духовное, это все алогично по сути своей. Вот меня, например, очень сейчас тревожит, как мы в школах начинаем учить детей с первого класса жесткой логики. Вот логические задачи они решают у нас. Это вообще противопоказано, потому что логика убивает воображение, она убивает созидательную такую вот сторону личности. И здесь это очень серьезный вопрос на самом деле. Но с точки зрения того, что Ильин обращал внимание на то, что все свои силы он бросал на то, чтобы Россию новую построить. Вот что он говорил, для этого нужно. Сейчас очень много мнений ходит по поводу того, что много высказываний в прессе, что вот Россия такая многонациональная страна, что у нас много конфессий. Где нам найти идею? Эту национальную идею. Вообще слово национализм в нашей стране — это слово ругательное. Его вообще нельзя употреблять, потому что это кого-то может оскорбить, не дай бог. Хочется сказать, что вот даже по переписи населения все-таки Россия, вот посмотрим, 146 на 1 января 2017 года составляет у нас население в России 146,8 миллиона человек. Из них русские 111 миллионов, 77,7%. Еще недавно, в 2010 году и раньше было 81% русского. В Википедии, если посмотреть, 81% русского населения. При этом татары, это занимают самая многочисленная нация после русских, 3,72%. В десятки раз больше, чем в десятки раз меньше. Украинцы 1,35%, башкиры 1,11%, чуваши 1%, чеченцы 1%.
Даже армяне. Каналы созданы, 0,8. Вот у нас татарский канал, да. Есть, да, они поют и поют, там и поют и
у
поют.
У нас, если так вот посмотреть песни. По цифрам, то у нас мононациональная страна, она не многонациональная. Да, у нас присутствуют все национальности, но ведущий слой — это все-таки русские. Русские. И тем более, что те народы, которые веками жили в согласии с русским народом, единой, значит, вот этой многонациональной империи, Российской империи, они во многом восприняли и русскую культуру, и русский образ жизни, и русское мышление. Вот. Может быть, отличается по вере, но культурные основания, вот эта традиция, она сформировалась единой. И поэтому у нас нет никакой проблемы в том, чтобы объединить народ. Ильин говорил о том, что все-таки единственное реальное, на чем можно объединить наш народ в единстве и согласии, это все-таки восприятие Бога. Может быть, даже он говорил, что пусть каждый в своей конфессии, но вот эта идея Бога и идея Бога, служащей России, она должна быть во главе. То есть идея не столько мессианская, как вот принято говорить, что значит вот мессианская идея России, а с точки зрения просто обращения к другому мировоззрению, что ли, мировоззрению религиозному. Все-таки вернуться от этого атеизма, этой болезни атеизма, к религиозному мировоззрению. И тогда бы многие вопросы можно было бы, конечно, решить. Ну, что Ильин говорил? Для всех политических событий есть единое, единственное мерило. Русский национальный интерес. Интерес Богу, служащей России. Россия ни на кого не похожа. Она единственная в своем роде во всей истории человечества. Она идет своими путями. Ей необходимы свои особые формы жизни. Чтобы найти эти новые русские формы бытия, нужно созерцать Россию, как она есть, ее дары, ее опасности, ее нужды, ее силы и слабости. И из нее самой для нее самой создавать верный уклад. И строй, и порядок, и власть, а не навязывать ей иностранные, инославные, иноплеменные трафареты. Россия – наше отечество, наша родина, русское государство, выше классов, сословий, партий, выше всякого лица и всякого рода, выше династии. Мы призваны ей служить, а не она нам. Она не есть механическая сумма лиц, партий и классов. Она есть живое, органическое, таинственное и священное единство. И зовет нас всех к совестному единению перед лицом Божьим. Русский – это тот, кто принимает Россию огнем своей любви и служит ей волею и делами. И вот русский русскому брат в предметном служении Родине, к общему и совместному делу Божьему на земле. Мы свободны объединяться с нашими братьями по единочувствованию и единомыслию. Но всякая непредметная вражда, борьба и ненависть между русскими запретна и позорна. У русских должна быть и ныне одна главная забота – во всем и всегда искать ответственного служения, стоять без всякой шатости и дело России нести честно и грозно. И так, служа, искать себе таких же людей, верных, крепких и грозных, с ними договариваться до полного доверия и беспощадно жечь в себе всякие непредметные и противопредметные побуждения. Таковы основы борьбы за национальную Россию. Здесь нужно отметить, что под словом «русский» Ильин понимал каждого жителя России не по национальному признаку, а вот именно по причастности к традиции, к истории России, к ее культуре, к ее самобытности. То есть вот это совместное наше проживание с другими народами, которые хоть и малочисленные, но нужно заметить, что именно в условиях проживания с русскими они сохранили свою национальность, свою национальную идентичность, свои культурные особенности. То есть все это бережно охраняется и хранится в нашей стране. Были в истории, конечно, всякие перекосы и во время советской власти, и, может быть, и раньше, да. То есть, но вот основная, надо смотреть как в основе, то есть основная линия. То есть это были какие-то отступления незначительные, да, ошибки, какие-то греховные ошибки, может быть. Но в целом, конечно, Россия совершенно отличается от тех метрополий, которые грабили колонии, которые там, от тех стран же Западной Европы, которые, в общем-то, наживали свое богатство на... То есть они, по сути дела, пользовались благами совершенно других земель. Вот Ильин говорит, интересно, Россия обвиняет в том, что она угнетала народы, которые живут рядом с ней, и подгребала их, если можно так сказать, под свою корону, да, под свою власть. Но дело в том, что Ильин говорит, мы многие годы, столетия жили бок о бок. Происходила определенная ассимиляция, происходило взаимное общение. И нарабатывались веками вот эти нормы общежития. И поэтому уже, как говорится, то, что случилось де-факто, уже происходило де-юра. Да, Россия под свой флаг брала эти вот народы. А что делали страны Западной Европы? То есть где находится Англия, где находится Индия? Совершенно разные земли, да, и просто приезжали...
Тем не менее,
завоевывали,
колонии...
владели и пользовались.
Да, да? Были и там.
Да, и до 1947 года королева Великобритании была императрицей Индии. Официальный титул у нее был императрица Индии. И сейчас Елизавета II, королева Великобритании, она является монархом 16 так называемых независимых государств.
Которые не имеют ни на что права.
Которые совершенно, если они под английской короной до сих пор, то есть и законодательство там, может быть, формально они числятся как самостоятельные государства, но...
Ну, несколько пунктов, может быть,
да,
что это такое.
Законодательство
на что
пишет,
они имеют самостоятельное право, прописано.
Англия, Великобритания, то есть все интересы отстаивает свои тоже. Поэтому, конечно, здесь... Различия колоссальные, и мы должны понимать, все, кто вот ругает и бесчестит нашу Родину, должны понимать, что они делают, что это происходит либо от заблуждения, либо это, не знаю, что это очень вредит России, потому что мы, люди, которые русские, живущие в России, мы должны в первую очередь гордиться своей историей. То, что наша история, она все-таки выстрадана нами, нашими предками, что все, что происходило с Россией, все это было в лоне такого Божьего промысла и замысла. Поэтому народ отступал от Бога, расплачивался, снова приходил в горячей вере. И посмотрите, вот, ну, если взять даже по плодам, узнаете их, сколько светильников святых в земле русской просиявших, которые являли, ну, действительно чудеса святости. И сколько их, ну, в той же, например, Великобритании. Ну, давайте сравним по плодам. Или в той же Голландии, к примеру.
Ну, кто-то может, Германии, знаете, противопоставить. Но ведь Англия такая маленькая, а Россия такая огромная по территории. Что ж вы сравниваете?
Как же 23 миллиона населения, значит, захватило. Так, а в Индии сколько сейчас населения? То есть там миллиарды ведь населения. Я не знаю, сколько было
там. Не знаю.
Ну, в общем, со всеми колониями, я думаю, что тут можно сопоставить. Со всеми ее колониями, которые вот
принадлежат Англии.
Владела она, которыми всю свою историю. Да. А это же все. Вот нам пытаются что внушить Европа? То, что европейцы такие умные, такие порядочные, такие прям очень трудолюбивые, что они, вот смотрите, какой у них уровень жизни по сравнению с нами, да, вот они, как они трудятся, как
они
вот
много
те же,
достигли.
Да, в Прибалтике, да, вам сказали, да, что как вот мы работать
мы
умеем.
Же, видите, когда вы, а
ну,
вы?
Надо учитывать, что основные-то богатства, которые пришли туда, они пришли откуда? Из колоний. То есть это, по сути дела, рабовладельческий строй.
Наталья Александровна, вопрос, вот думаю, все, как русский человек дошел до такого унижения? Сегодня вот это вот такой внутренний такой протест русского человека, когда он не может защитить свою страну. И вот если ориентироваться сегодня на средства массовой информации, на которых можно не ориентироваться, потому что, как сказала Татьяна Горичева о том, что либерализм можно победить только духовно, а никак не политически.
Однозначно.
Вот. И это вообще вот лейтмотив всего нашего, как бы вот, сегодня внутреннего состояния. Но как русскому человеку вновь встать с колен? Почему мы все время чувствуем себя униженными? Как этому противостоять? Как избавиться от этого чувства неполноценности?
Никогда русский человек не чувствовал себя униженным. Русский человек чувствует себя униженным, когда он восстал на Бога. Вот тогда он стал чувствовать себя униженным, потому что его поработили сразу. Как только русский человек восстал на Бога, как только он отказался от своей сопричастности к кресту, как только он сбросил с себя этот крест.
«Моська лает на слона», Иван Крылов. Помните, да?
Угу.
А слон молчит и идет себе потихоньку. Но нам же все время пытаются доказать, показать, что мы глупые, что мы ленивые. Вот опять же, смотрите, какая интересная цитата у Ивана Ильина. Прочтем ее?
Угу.
Прочтем. «Европа не знает нас потому еще, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волей и рассудком. Русский человек живет прежде всего сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты, как глупости. Русский человек, наоборот, ждет от другого человека прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское правосознание формально, черство и уравнительно. Русское бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы. и желает властвовать над ними, зато требует внутри государства формальной свободы и формальной демократии. А русский человек всегда наслаждается естественной свободой своего пространства, вольностью без государственного быта и расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуализации. Он всегда удивлялся другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей. Он ценил свободу духа выше формальной правовой свободы. И если бы другие народы и народцы его не тревожили, не мешали ему жить, то он не брался бы за оружие и не добивался бы власти над ними.
Вот в этой цитате как раз все ответы на все вот эти наши вопросы о том, что почему мы чувствуем себя, да не чувствуем мы себя униженными, это, нас просто видят такими,
хотят видеть,
потому что они не понимают силы нашего духа. Вот они только ее видят потом, когда вот, как говорится, русский медведь проснется и пойдет уже защищаться уже, да, открыто. Вот тогда они понимают силу и русского духа, и силу и русского оружия и всего, да, что они будили с таким усердием. Вот, но на самом деле, конечно, здесь есть определенная дилемма в том, что Ильин говорил в своей работе о сопротивлении злой силы, то есть прощать своих врагов и громить врагов Отечества и Бога.
То есть своих личных врагов прощать.
Своих личных прощать, а всех, значит, вот врагов, которые хотят уничтожить Россию, мы, конечно, должны быть здесь и грозными, и непримиримыми, и иметь свое духовное достоинство. Ильин говорил, да, русский народ очень сильно пострадал. Нужно различать истинно русский народ, который вот был с Богом, со Христом, и, конечно, тот народ, который вот пошел, кто-то пошел добровольно за этой идеей, идеей построения рая, значит, без Бога на земле, а кого-то принудили просто, просто проявили какое-то, ну, такое вот стремление, что ли, к выживаемости, да, чтобы совсем...
фильм «Азори здесь тихие»,
да, чтобы,
да,
совсем вот не погиб девочки. Народ, это тоже, наверное, нужно было, что приходилось и как-то поработителям подчиняться, вот, тем, которые пришли в 1917 году на землю русскую и поработили ее, то, конечно, здесь наше пробуждение, наше, чтобы Россия воспряла, мы, конечно, должны пробудиться в первую очередь духовно, осознать все эти ошибки, осознать все опасности, которые нам и сейчас грозят, уже в современном мире. То есть, ну, нужно, конечно, здесь духовное зрение, очень зоркое духовное зрение. Для этого народ должен обратиться к Богу. Вот это главная наша задача. Покаянно обратиться к Богу. И тогда все вопросы, они решатся не столько человеческой, сколько Божьей властью, Божьей волей и наилучшим образом для народа.
Наталья Александровна, спасибо вам большое. Минуты наши очень быстро истекли.
Спасибо вам.
До новых встреч в эфире «Христос воскресе».
Воистину воскресе. До новых встреч, дорогие братья и сестры, наши радиослушатели. Спасибо всем за внимание.
Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, сегодня была гостью нашей программы. Вы слушали цикл бесед, который назывался «Иван Ильин. Наследие».